Владимир Ильич Ленин. Революция и социализм. Читает Константин Крыльков. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Ответ на статьи «Русского богатства против марксистов». Выпуск первый. «Русское богатство открыло поход против социал-демократов». Еще в номере 10 за прошлый год один из главарей этого журнала, господин Михайловский, объявил о предстоящей полемике против наших так называемых марксистов или социал-демократов. Затем появились статьи господина Кривенко по поводу культурных одиночек, номер 12, и господина Михайловского «Литература и жизнь», номера 1 и 2 «Русского богатства» за 1894 год. Что касается до собственных воззрений журнала на нашу экономическую действительность, то они всего полнее изложены были господином Южаковым в статье «Вопросы экономического развития России» в номерах 11 и 12. Претендую вообще в своем журнале представлять идеи и тактику истинных друзей народа, эти господа являются отъявленными врагами социал-демократии. Попробуем же присмотреться к этим друзьям народа, к их критике марксизма, к их идеям, к их тактике. Господин Михайловский обращает более всего внимание на теоретические основания марксизма и потому специально останавливается на разборе материалистического понимания истории. Изложивший в общих чертах содержание обширной марксистской литературы, излагающей эту доктрину, господин Михайловский открывает свою критику такой тирадой. Прежде всего, говорит он, является сам собой вопрос. В каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории? В «Капитале» он дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией, с кропотливым исследованием как всей экономической литературы, так и соответствующих фактов. Он вывел на белый свет давно забытых или никому ныне неизвестных теоретиков экономической науки и не оставил без внимания мельчайших подробностей в каких-нибудь отчетах фабричных инспекторов или показаниях экспертов в разных специальных комиссиях. Словом, перерыл подавляющую массу фактического материала частью для обоснования, частью для иллюстрации своих экономических теорий. Если он создал совершенно новое понимание исторического процесса, объяснил все прошедшее человечество с новой точки зрения, подвел итог всем доселе существовавшим философско-историческим теориям, то сделал это, конечно, с таким же тщанием. Действительно, пересмотрел и подверг критическому анализу все известные теории исторического процесса. Поработал над массой фактов всемирной истории. Сравнение с Дарвином, столь обычное в марксистской литературе, еще более утверждает в этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Несколько обобщающих, теснейшим образом между собой связанных идей, венчающих целый монблан фактического материала. Где же соответственная работа Маркса? Ее нет. И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во всей марксистской литературе, несмотря на всю ее количественную обширность и распространенность. Вся эта тирада в высшей степени характерна для уразумения того, как мало понимают капиталы Маркса в публике. Подавленные громадной доказательностью изложения, они расшаркиваются перед Марксом, хвалят его и в то же время совершенно упускают из виду основное содержание доктрины, и, как ни в чем не бывало, продолжают старые песенки субъективной социологии. Нельзя не вспомнить по этому поводу очень верного эпиграфа, выбранного Каутским в его книге об экономическом учении Маркса. «Кто не хвалит Клопштока? Но станет ли его каждый читать? Нет». «Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали». Лессинг. Именно так. Господину Михайловскому следовало бы поменьше хвалить Маркса, да поприлежнее читать его, или лучше, посерьезнее вдумываться в то, что он читает. «В «Капитале» Маркс дал нам образчик соединения логической силы с эрудицией», — говорит господин Михайловский. Господин Михайловский в этой фразе дал нам образчик соединения блестящей фразы с пустотой содержания, заметил один марксист. И замечание это совершенно справедливо. В самом деле, в чем же проявилась эта логическая сила Маркса? Какие дала она результаты? Читая приводимую тираду господина Михайловского, можно подумать, что вся эта сила направлена была на экономические теории в самом тесном значении слова. И только... И чтобы оттенить сильнее узкие пределы поля, на котором проявлял Маркс свою логическую силу, господин Михайловский напирает на мельчайшие подробности, на кропотливость, на никому неизвестных теоретиков и тому подобное. Выходит так, как будто ничего существенно нового, достойного упоминания Маркс не внес в приемы построения этих теорий, как будто он оставил пределы экономической науки такими же, какими они были у прежних экономистов, не расширив их, не внеся совершенно нового понимания самой этой науки. А между тем всякий читавший «Капитал» знает, что это сплошная неправда. Нельзя не вспомнить по этому поводу того, что писал о Марксе господин Михайловский 16 лет тому назад, полемизируя с пошло-буржуазным господином Жуковским. Времена, что ли, тогда были другие, чувства, что ли, посвежее, но только и тон, и содержание статьи господина Михайловского были совсем не те. Конечная цель этого сочинения — показать закон развития в подлиннике «Das ökonomische Bewegungsgesetze». «Экономический закон движения». «Современного общества», — говорит Карл Маркс о своем «Капитале» и строго выдерживает свою программу. Так отзывался господин Михайловский в 1877 году. Посмотрим же поближе на эту, строго по признанию критика, выдержанную программу. Она состоит в том, чтобы показать экономический закон развития современного общества. Самая уже эта формулировка ставит нас лицом к лицу с несколькими вопросами, требующими разъяснения. Почему это говорит Маркс о современном обществе, когда все экономисты до него толковали об обществе вообще? В каком смысле употребляет он слово «современный», по каким признакам выделяет особо это современное общество? И далее, что это значит, экономический закон движения общества? Мы привыкли слышать от экономистов, и это, между прочим, одна из любимых идей у публицистов и экономистов той среды, которой принадлежит русское богатство, что только производство ценностей подчинено одним лишь экономическим законам, тогда как распределение, дескать, зависит от политики, от того, в чем будет состоять воздействие на общество со стороны власти, интеллигенции и тому подобное. В каком же это смысле говорит Маркс об экономическом законе движения общества и еще рядом называет этот закон «Naturgesetz» — законом природы? Как понимать это, когда столь многие отечественные социологи списали груды бумаги о том, что область общественных явлений выделяется особо из области естественно-исторических явлений, что поэтому и для исследования первых следует прилагать совсем особый субъективный метод социологии? Все эти недоумения возникают естественно и необходимо, и, конечно, только полное невежество может обходить их, говоря о «Капитале». Чтобы разобраться в этих вопросах, приведем предварительно еще одно место из того же предисловия к «Капиталу», всего несколькими строками ниже. «Моя точка зрения состоит в том, — говорит Маркс, — что я смотрю на развитие экономической и общественной формации как на естественный исторический процесс». Достаточно простого сопоставления хотя бы приведенных только двух мест из предисловия, чтобы видеть, что именно тут заключается основная идея «Капитала», проведенная, как мы слышали, строго выдержана и с редкой логической силой. Отметим прежде всего два обстоятельства по поводу всего этого. Маркс говорит только об одной общественно-экономической формации, капиталистической, то есть говорит, что исследовал закон развития только этой формации, никакой другой. Это во-первых. А во-вторых, отметим приемы выработки Марксом его выводов. Эти приемы состояли, как мы сейчас слышали от господина Михайловского, в кропотливом исследовании соответствующих фактов. Теперь перейдем к разбору этой основной идеи «Капитала», которую так ловко попытался обойти наш субъективный философ. В чем, собственно, состоит понятие экономической общественной формации? И каким образом развитие такой формации можно и должно считать естественно-историческим процессом? Вот вопросы, стоящие теперь перед нами. Я уже указывал, что с точки зрения старых, не для России экономистов и социологов, понятие общественно-экономической формации совершенно лишнее. Они толкуют об обществе вообще, спорят с Спенсерами о том, что такое общество вообще, какова цель и сущность общества вообще и тому подобное. В таких рассуждениях эти субъективные социологи опираются на аргументы вроде тех, что цель общества – выгоды всех его членов, что поэтому справедливость требует такой-то организации и что не соответствующая этой идеальной социология должна начать с некоторой утопии. Эти слова одного из авторов субъективного метода, господина Михайловского, прекрасно характеризуют сущность их приемов. Организации. Порядки являются ненормальными и подлежащими устранению. Существенная задача социологии, рассуждает, например, господин Михайловский, состоит в выяснении общественных условий, при которых та или другая потребность человеческой природы получает удовлетворение. Вы видите, этого социолога интересует только такое общество, которое удовлетворяет человеческой природе, а совсем не какие-то там общественные формации, которые при том могут быть основаны на таком несоответствующем человеческой природе явлении, как порабощение большинства меньшинством. Вы видите также, что с точки зрения этого социолога не может быть и речи о том, чтобы смотреть на развитие общества как на естественный исторический процесс. Признав нечто желательным или нежелательным, социолог должен найти условия осуществления этого желательного или устранения нежелательного, осуществления таких-то и таких-то идеалов, рассуждает тот же господин Михайловский. Мало того, не может быть речи даже о развитии, а только о разных уклонениях от желательного, о дефектах, случившихся в истории вследствие того, что люди были неумны, не умели хорошенько понять того, что требует человеческая природа, не умели найти условия осуществления таких разумных порядков. Ясное дело, что основная идея Маркса о естественно-историческом процессе развития общественно-экономических формаций в корень подрывает эту ребячью мораль, претендующую на наименование социологии. Каким же образом выработал Маркс эту основную идею? Он сделал это посредством выделения из разных областей общественной жизни, области экономической, посредством выделения из всех общественных отношений, отношений производственных, как основных, первоначальных, определяющих все остальные отношения. Сам Маркс так описал ход своих рассуждений по этому вопросу. Первая работа, которую я предпринял для разрешения обуревавших меня сомнений, был критический разбор гегелевской философии права. Работа привела меня к тому результату, что правовые отношения так же точно, как и политические формы, не могут быть выводимы и объясняемы из одних только юридических и политических оснований. Еще менее возможно их объяснять и выводить из так называемого «общего развития человеческого духа». Корень их заключается в одних только материальных, жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру английских и французских писателей XVIII века, называет гражданским обществом. Анатомию же гражданского общества следует искать в политической экономии. Результаты, к которым привело меня изучение последней, могут быть кратко формулированы следующим образом. В материальном производстве людям приходится стать в известные отношения друг к другу, в производственные отношения. Последние всегда соответствуют той ступени развития производительности, которую в данное время обладают их экономические силы. Совокупность этих производственных отношений образует экономическую структуру общества, реальное основание, над которым возвышается политическая и юридическая настройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Таким образом, производственный порядок обусловливает социальные, политические и чисто духовные процессы жизни. Их существование не только не зависит от сознания человека, но, напротив, последнее само от них зависит. Но на известной ступени развития своей производительности и силы приходят в столкновение с производственными отношениями людей друг к другу. Вследствие этого они начинают противоречить и тому, что служит юридическим выражением производственных отношений, то есть имущественным порядком. Тогда производственные отношения перестают соответствовать производительности и начинают ее стеснять. Отсюда возникает эпоха общественного переворота. С изменением экономического основания более или менее медленно или скоро изменяется вся громадная надстройка, над ним возвышающаяся. При рассмотрении этих переворотов всегда необходимо строго различать материальную перемену в условиях производства, которая должна быть естественно-научно констатирована, и перемену в юридических, политических, религиозных, художественных и философских, словом, идеологических формах, в которых мысль о столкновении проникает в человеческое сознание и в которых скрытым образом из-за него происходит борьба. Об отдельном человеке мы не судим потому, что он сам о себе думает, но нельзя также судить и об эпохе переворотов по ее собственному самосознанию. Напротив, это самосознание должно быть объяснено из противоречия материальной жизни, из столкновения между условиями производства и условиями производительности. Рассматриваемые в общих чертах азиатские, античные, феодальные, новейшие, буржуазные производственные порядки могут быть рассматриваемы как прогрессивные эпохи в истории экономических формаций общества. Уже сама по себе эта идея материализма в социологии была гениальной идеей. Разумеется, пока это была еще только гипотеза, но такая гипотеза, которая впервые создавала возможность строго научного отношения к историческим и общественным вопросам. до сих пор не умея спуститься до простейших и таких первоначальных отношений, как производственные, социологи брались прямо за исследование изучения политическо-юридических форм, натыкались на факт возникновения этих форм из тех или иных идей человечества в данное время и останавливались на этом. Выходило так, что будто общественные отношения строятся людьми сознательно. Но этот вывод, нашедший себе полное выражение в идее о контрат-социал, общественном договоре, следы которой очень заметны во всех системах утопического социализма, совершенно противоречил всем историческим наблюдениям. Никогда этого не было, да и теперь этого нет, чтобы члены общества представляли себе совокупность тех общественных отношений, при которых они живут, как нечто определенное, целостное, проникнутое таким-то началом. Напротив, масса прилаживается бессознательно к этим отношениям и до такой степени не имеет представления о них как об особых исторических общественных отношениях, что, например, объяснение отношения обмена, при которых люди жили многие столетия, было дано лишь в самое последнее время. Материализм устранил это противоречие, продолжив анализ глубже на происхождение самих этих общественных идей человека. И его вывод о зависимости хода идей от хода вещей единственно совместим с научной психологией. Далее, еще и с другой стороны, эта гипотеза впервые возвела социологию на степень науки. До сих пор социологи затруднялись отличить в сложной сети общественных явлений важные и неважные явления. Это корень субъективизма в социологии. И не умели найти объективного критерия для такого разграничения. Материализм дал вполне объективный критерий, выделив производственные отношения как структуру общества и дав возможность применить к этим отношениям тот общенаучный критерий повторяемости, применимость которого к социологии отрицали субъективисты. Пока они ограничивались идеологическими общественными отношениями, то есть такими, которые, прежде чем им сложиться, проходят через сознание людей, они не могли заметить повторяемости и правильности в общественных явлениях разных стран, и их наука в лучшем случае была лишь описанием этих явлений, подбором сырого материала. Анализ материальных общественных отношений, то есть таких, которые складываются, не проходя через сознание людей. Обмениваясь продуктами, люди вступают в производственные отношения, даже не сознавая, что тут имеется общественное производственное отношение. Анализ материальных общественных отношений сразу дал возможность подметить повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное понятие общественной формации. Только такое обобщение дало возможность перейти от описания и оценки с точки зрения идеала общественных явлений к строго научному анализу их, выделяющему, скажем, для примера, то, что отличает одну капиталистическую страну от другой, и следующему то, что общее всем им. Наконец, в-третьих, потому еще эта гипотеза впервые создала возможность научной социологии, что только сведение общественных отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом. А понятно само собой, что без такого воззрения не может быть и общественной науки. Субъективисты, например, признавая законосообразность исторических явлений, не в состоянии, однако, были взглянуть на их эволюцию как на естественный исторический процесс, именно потому, что останавливались на общественных идеях и целях человека, не умея свести этих идей и целей к материальным общественным отношениям. Но вот Маркс, высказавший эту гипотезу в 40-х годах, берется за фактическое, это нота бене, изучение материала. Он берет одну из общественно-экономических формаций, систему товарного хозяйства, и на основании гигантской массы данных, которую он изучал не менее 25 лет, дает подробнейший анализ законов функционирования этой формации и развития ее. Этот анализ ограничен одними производственными отношениями между членами общества. Не прибегая ни разу для объяснения дела каким-нибудь моментом, стоящим вне этих производственных отношений, Маркс дает возможность видеть, как развивается товарная организация общественного хозяйства, как превращается она в капиталистическую, создавая антагонистические в пределах уже производственных отношений классы буржуазии и пролетариата, как развивает она производительность общественного труда и тем самым вносит такой элемент, который становится в непримиримое противоречие с основами самой этой капиталистической организации.